Еволюція свідомості.
Добрый вечер. Добрый вечер. Это радио РФМ и программа «Эволюция сознания». Я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Сегодня, как и каждую программу в это время, мы говорим о современном развитии личности с признанными экспертами, мастерами своего дела, успешными людьми, которым есть чем с вами поделиться. Сегодняшний вечер мы посвящаем детям. Детям, ну и, конечно, их родителям. Будем говорить о самом главном, самом ценном, о здоровье наших детей. Ваш ребенок может принести из школы не только хорошие отметки. Начало школьного года привносит в жизнь ребенка много нового. Новых учителей, новых друзей, новые впечатления и новые бактерии. Школа в большинстве случаев – это рассадник болезней, с которыми в течение года заболевают наши дети. Ведь простудными и другими инфекционными заболеваниями заразиться легче всего. Легче всего там, где детей много, где они плотно контактируют между собой. К школе это относится в первую очередь. В соответствии со статистиками ВОЗ, семьи с детьми школьного возраста заболевают в несколько раз чаще, чем остальные, а число заболеваний может достигать 12 в год, то есть практически каждый месяц. Наиболее распространенными инфекциями, поражающими школьников, являются ОРЗ, грипп, ангина, краснуха. И хотя невозможно полностью оградить ребенка от контакта с вредными бактериями в школе, необходимо научить его по мере возможности хотя бы избегать их. Есть хорошая новость. При желании этого нетрудно добиться. Достаточно, конечно же, определенное количество сна, регулярное мытье рук, ежедневный питательный завтрак. Но это не может служить гарантией. А вот еще на что следует обратить внимание, мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в нашей студии присутствует Анатолий Васильевич Доровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины SmartMed, и Татьяна Борисовна Ламуш, педиатр, врач высшей категории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотим напомнить нашим радиослушателям телефон прямого эфира 536-96-00, код города Киева 044. Вы можете звонить нам в студию и задавать свои вопросы нашим гостям. А также вы нас можете не только слышать, но и видеть на сайте aeromedia.com.ua. Итак, здоровье детей. Какие заболевания у детей являются, по вашему мнению, основными? Какие наиболее частые? С чем вам приходится сталкиваться, вот особенно сейчас, вот в такой переход осенний к зимнему периоду, и вот начало учебного года, для кого кто-то пошел первый раз в школу, первоклашки, кто-то уже ходит давно, посещает, но входит после вот такого отпуска какого-то, да, длительного, каникул, снова в школьный коллектив.
Как будто против, после оздоровления детей, да, хорошего, да, да, летнего питания, витаминного. Угу. И на 15 сентября во многих классах половина детей нет с АДН, потому что аденовирусная инфекция, и половина детей кашель, насморк, температура. И вот тот тип аденовируса, который сейчас, к сожалению, нам часто приходится, это вот типичное больное горло болит, температура до 38-39, насморк и болит еще живот. К сожалению, скажу, да, вот такой комплекс, такой интересный.
Коронавирус сейчас идет как раз.
И вы правильно сказали, что, как правило, все проблемы, чаще всего проблемы начинаются с заболевания, вот, передающихся воздушно-капельным путем, через носоглотку. Угу. Это наши входные ворота, как говорится, мы этим дышим, мы этим едим. И, в общем-то, на самом деле, природа и Господь Бог придумали иммунные барьеры, которые там стоят. Это та же слизистая оболочка, те же гланды, которые там стоят, аденоиды. То есть это все защищает наш организм.
Служит, лимфоиммунная, да, система.
Наша, да, лимфосистема служит иммунным барьером, который не пропускает, не должна пропускать, когда она нормально функционирует, не должна пропускать в организм все эти вирусы, бактерии, которые попадают, потому что мы живем-то далеко не в стерильном мире. Но даже, знаете, если взять вот историю средних веков, когда была чума в Европе, допустим, около 20% населения не заболело вообще. То есть иммунная система там работала нормально, даже в таком страшном заболевании. А к такому, если система, иммунная система работает нормально у ребенка, то вирусы не должны проникать. Но, к сожалению, этого на сегодняшний день мы не имеем. И проблемы носоглотки, через носоглотку это не только попадают бактерии, о чем мы говорили, но это и в первую очередь вирусы, вирусные нагрузки, вирусы воздушно-капельным путем передаваемые. Это и хламидии, пситации, пневмониали, которые передаются через птиц, орнитоз, это вот переносчик является бактерии хламидии, и переносчиками являются птицы, те же голуби, которых летает немерено по городу, и птиц. Это и грибковые инфекции, ведь посмотрите, вот если у ребенка белый язык, вот посмотрите, утром завтра уже дети, наверное, спят, а родители еще, надеюсь, нас слушают. Вот пусть взглянут на язык своего ребенка. Если там белый налет есть...
Кандида альбиканс.
Да, да. Это грибковая нагрузка. Это уже проблема, это уже такой маленький звоночек о том, что надо бы подразобраться. А если посмотреть рекламу зубных щеток, там вот делают щетки хитрые, там чистить зубы, а обратной стороной типа почистить язык от белого налета. Да ничего ты этим не сделаешь, никакие грибки щеткой не сдираются. Надо приводить, тем более, что грибковые инфекции, они самые трудные на самом деле, их труднее всего, труднее, чем бактериальные, чем вирусные нагрузки. И это, эти поступающие инфекции, они как раз и служат первоисточником проблем, потому что когда поступают инфекции, это иммунная система не срабатывает, вирус начинает размножаться, и дальше появляется, уже начинается отек горла, температура высокая, головная боль у ребенка появляется, живот болеть начинает, и все, ребенок уже дома. Родители на больничном, а ребенок на справке. И дальше начинаем мы лечить проблемы, бегать, вызывать врача иногда, а иногда пытаться самим лечиться.
Да, ну, часто же дети приходят уже с большим набором своих инфекций, да, Анатолий Васильевич, сколько мы видим, да, где-то хронических. Да. То есть, кроме того, что они получат острый процесс, они приходят с базой уже. И имеется огромное количество вирусов герпес-группы, сейчас мы нашли их, где-то 8 типов. И поэтому, если у них есть хроника в начале, тогда любая вирусная инфекция острая, она разовьет и хронику подъедет.
Ну, это как раз одна из причин снижения иммунной системы, вот барьера защитной способности организма, это является наличие в организме хронических заболеваний.
А какие вот с учетом осеннего периода наиболее распространенные? И вирусы вы считаете?
Ну, это в первую очередь вирусные заболевания. Это вот опять это связано, допустим, аденовирусы, вирусные заболевания, и которые приводят к хроническим тонзиллитам. Так вот, по обследованию, каждый четвертый хронический тонзиллит у ребенка – это результат инфекции хламидией. А если дальше уже хламидия разрыхляет миндалины, дальше там стрептококк приживается, стафилококк, а дальше еще добавляется вирус, который поступает у ребенка, кто-то рядом принес, чихнул. Все, ребенок готов у нас. Уже пошла на этом фоне вирусная инфекция размножается очень быстро, потому что локальный иммунитет нарушен ребенка в носоглотке, и ребенок быстро заболевает. И потом мы его лечим, а вот потом вот то, что вы говорили, получается, что раз в месяц ребенок, как говорится, сопли наматывает.
Ну да, то есть 12 раз в год ребенок может болеть.
Это ненормальное явление, когда такой больной ребенок, это надо, конечно, разбираться, внимательно обследовать, убирать хронические какие есть нагрузки, и тогда поднимать, решать вопросы иммунной системы. Потому что носоглотка – это очень такое место, там в результате вот таких вирусных инфекций у нас же появляются риниты, синуситы, хронический тонзиллит, воспаление аденоидов, воспаление миндалина.
Лимфоузлы на шее потом пока осложняют.
А это к чему приводит? Вот постоянные такие, если хронические заболевания вот в этом месте есть, то возникает та же повышенная стафилококковая, стрептококковая нагрузка в организме. И в первую очередь что будет страдать? Почки. Это нагрузка на почки. А что значит нагрузка на почки? Это потом нефрит, пиелонефрит. У ребенка пошли отеки под глазами, круги под глазами. Это приводит, кроме того, что к почкам, еще нагрузка на сердце. А потом мы удивляемся, почему у нас дети во время физкультуры в спортзале умирают в 13 лет.
Угу.
Потому что сердечко не выдержало нагрузки, потому что нагрузка была, с одной стороны, уже стафилококковая, стрептококковая повышенная нагрузка, еще дали физическую нагрузку, все, ребенок не выдержал.
То есть, а что может оставлять, кроме всего прочего, инфекция в наследство ребенку после своего прихода?
Ну вот мы говорили, такие, тогда особенно если неправильное лечение назначено, неправильно, то в результате получается хронический тонзиллит, хронический ринит. А хронический тонзиллит – это, считайте, хронические проблемы, 100% гарантированные в почках. Хронический синусит, гайморит, шейный лимфаденит. В результате этих вещей рядом находится еще щитовидная железа с миндалинами. А результат, потом мы удивляемся, проблемы в щитовидке возникают. Потому что, не может быть, потому что на самом деле в организме все упаковано, это двигатель Мерседеса отдыхает. Угу. Там плотно, когда откроешь капот, говорится, некуда палец сунуть. А в организме все очень плотно. И если есть воспалительный процесс, хронический воспалительный процесс в миндалинах, то надо очень внимательно уже смотреть, допустим, за щитовидной железой. И если есть какая-то еще наследственная склонность, то тогда можно получить проблемы по щитовидной железе, то есть по эндокринной системе. А эндокринно-щитовидная железа, это же, недаром говорят, не просто отдельно считает, это элемент эндокринной системы. А сбой в эндокринной системе, потом будем удивляться, почему у ребенка диабет второго типа.
Угу.
Потому что поджелудочная тоже входит в эндокринную систему, и нарушение баланса в организме. И так можно разбалансировать весь организм. То есть, на самом деле... относиться к заболеваниям вот в области носоглотки так, знаете, ну, ходит сопливый, ну и пусть ходит там, ради бога, что там, температура 38 нет, пускай идет в школу. Я считаю, что это очень несерьезно со стороны и безответственно, потому что вот ребенок пошел в школу, первый, второй, третий класс, а потом к четвертому классу, когда к нам приводят ребенка, там уже мы начинаем разбираться, потому что уже осложнение в почках, уже осложнение в поджелудочной, в щитовидке проблемы. То есть ребенок это уже набор болезней. И это уже требует серьезного, длительного лечения.
Угу.
Так что это достаточно важный такой элемент. И относиться к проблемам носоглотки со стороны родителей надо очень важно. И не пытаться, вот зачастую, что врачи, когда говорят, бывает такая ситуация, ну вот горло болит, анген, да надо аденоиды вырезать, гланды вырезать.
Ну вот, кстати, да, вот прям читаю, я только хотел задать вопрос. Вот. А вот что с этим делать? Вот всегда стоит вот дилемма, Анатолий Васильевич, то есть ваша река, вот удалять, не удалять, вот 10 врачей и 5 так, 5 так. Вот какие-то...
У меня был эпизод такой, девочка 17 лет, вот хронический анген, такая достаточно часто болела, это уже студентка она была. И мама прибежала, говорит, ну вот, сказали, ну вот пошла там очень, скажем, квалифицированными, я не хочу куда-то кого-то называть, там кидать, понимаете, ну, достаточно квалифицированными это, и они сказали, да немедленно, вы посмотрите, что у ребенка творится. И она прибежала, говорит, слушайте, дайте мне 2 недели, вот 2 недели, через 2 недели, если врачи после нашего лечения подтвердят, можно вырезать, надо вырезать, все. 2 недели мы интенсивно лечили ребенка, причем природными препаратами и частотной терапией приборов на сеансах частотной терапии. Через 2 недели эти же врачи смотрели и сказали, а что вырезать, тут вообще нечего, о чем вы говорите, там все нормально. То есть эти проблемы скальпелем не решаются.
Угу.
Мое глубокое убеждение. Мало того, что вы когда снимаете, ведь миндалин на самом деле их 4 пары в районе шеи. И если вы там срезаете только верхняя часть 2 миндалин, а остальные все остаются, и если эта проблема, но вы открываете ворота для всей инфекции дальше, чтобы она проходила, это элемент барьера защиты организма. Поэтому не надо вырезать, а надо просто решать проблему, восстанавливать миндалины, лечить их и восстанавливать локальный иммунитет.
Общебытующее мнение есть, как делают обычно посевы с горлышка и с носа, и находят стафилококк и стрептококк. И усиленно их лечат у лор-врача. К сожалению, это абсолютно поверхностное лечение. Да? Это если мы просто стираем краску со стены, а дальше слоями у нас лежат все инфекции, о которых мы только что говорили. Да? Те же вирусы, грибы и хламидии. Если убрать эти инфекции, не будет приживаться стафилококк, стрептококк. И уйдут эти процессы и хронического тонзиллита, и аденоидита, и не будет осложнений с лимфаденитом. Что касается вот лимфоденита, хотела сказать, да, как осложнение серьезное.
Очень важно.
Да, очень многие родители бегают и спрашивают. Вот постоянно у детей во время простуды увеличиваются лимфоузлы. Угу. Так вот, по общей тенденции, как мы обследуем, там в основном находятся именно вирусы, ДНК-группы, герпес-группы. Любой, там, первый, третий, четвертый, это чаще всего вирусы Эпштейн-Барра, очень коварные, и цитомегаловирусные, очень коварные вирусы, которые очень снижают иммунитет, приводя даже до аутоиммунных процессов. Именно они могут запустить процесс изменения в щитовидной железе. И если убираем барьер, как говорил Анатолий Васильевич, да, угу. открываем, то есть основная большая, большие нёбные миндали удаляются, но у нас же есть кольцо Пирогова называется, то есть по всему, по всей носоглотке кольцом замыкается лимфоидная система, то же самое есть и в носу, и тогда эти части нашего организма берут на себя функцию нёбных миндалей, но им не хватает сил. В природе ничего не бывает лишнее. Если вы отрезаете кусочек, значит, какой-то другой кусочек должен за это отвечать. Угу. И получается, тогда мгновенно спускается все вниз. Те пациенты, те детки, у которых удалены миндалины, очень часто у них есть осложнения со стороны щитовидной железы. Медленный текущий процесс. Я вот сколько деток наблюдаю, уже начинается даже вот в подростковом возрасте аутоиммунный процесс. Внешне на УЗИ небольшое набухание, все говорят, это возрастное. Нет, извините, пожалуйста, если там идет процесс и включился вирусная инфекция, это могут быть серьезные последствия вплоть до мутации, вплоть даже до онкологии. Угу. И узлы – это уже последняя стадия. Сначала идет набухание щитовидной железы, затем там образуется кистозное образование, организм еще пытается защититься, а потом вместо кист идет холодный процесс, идет уже склерозирование, идут узлы. Поэтому если нет узлов на УЗИ по щитовидной железе, и вам говорят, что все замечательно, не верьте в это. Поэтому ни в коем случае до последнего нужно держать нашу лимфоидную защиту, наш барьер. Не удалять ни аденоиды, ни миндалины. Сплошь и рядом удаленные аденоиды через год вырастают. Это все знают родители. А процесс продолжается, и все хуже. И еще самое страшное, еще спускается процесс вниз и приводит к аллергическим состояниям бронхолегочной системы. Это та же бронхиальная астма, это частые пневмонии. Это все знают родители, у которых удалены миндалины. То есть начинается сразу, мгновенно спускается вниз кашель, и начинаются процессы уже более глубинные в бронхах и в легких. Поэтому вопрос удаления, ну, это самый крайний случай. Из, например, 10, которым рекомендуют удалять, ну, я, может быть, одному, действительно, если там уже все гноем заросло, тяжелейшее, да, состояние, когда пришел ребенок уже осложнение со стороны почек, сердца, начинается ревматический процесс, такое может быть, но это крайняя ситуация. То есть надо очень обдуманно посмотреть. Ну, хочу сказать, что на сегодняшний день эта тенденция немножко снизилась. Раньше, вот лет 20 назад, в моей молодости, еще когда я была, мама меня тащила тоже, я болела ангиной. Но, слава богу, я не удалила свои миндалины. И спасибо мне, потому что я побоялась этой страшной операции. Но сплошь и рядом каждому второму, третьему это удаляли под нож. Это кровавая операция. Переносили очень многие дети. Поэтому надо очень обдуманно об этом
смотреть. Вот, знаете, еще одно дополнение хотелось бы сказать. Вот когда сейчас аденовирусная инфекция, вот, типовое течение, вот ребенок начинает там горло побаливать, температура, живот поболел, начинаем лечить и так далее. Потом проходит 2-3 дня, у ребенка насморк появляется. И вот одна из самых больших ошибок, когда делают насморк, это, кстати, нормальный насморк, это лимфосистема начинает работать и идет выведение с организма токсинов. А когда, ну, при этом закладывает нос, то есть определенные неудобства возникают. И когда вот я вижу рекламу по телевизору, вот эти капли в нос, говорят, вот раз капнул, все, я задышал, классно. Задышать-то задышал, но вы заблокировали лимфосистему там в области слизистой. Угу. И вот эти сосудосужающие препараты капать, это тоже, или, ну, иногда, может быть, и надо, но это очень крайний случай. Надо спокойно это прожить, там, промыть водой, промыть каким-то раствором. Ну,
соленый раствор.
Да, соленый раствор, ромашка.
Да,
ромашка,
да, таким вот природными всеми кучка. Делами, но не капать вот эти, потому что рядом, а потом будет осложнение, хронический гайморит. Угу. Или фронтит.
И хронический вазомоторный ринет. Тоже да. Склерозированный процесс идет в носу.
Совершенно сожги верно. Один поэтому раз, второй раз вот, сосуды особенно разрушили. Детей, вот это вот пшикалки в нос, как говорят.
Очень как панацея. То есть
как панацея. Что, я говорю, что... вот я вообще отрицательно отношусь к рекламе лекарств по телевидению. Я считаю, давным-давно надо запретить, как мое мнение. Потому что это, кроме как вводят в обман народ, ничего нет. Потому что это нельзя. Вот чисто... На мое убеждение, нельзя детям это пшикать. Ну, надо спокойно дождаться, ребенок, да, немножко трудно дышать будет все, но это временно. И если правильно идет лечение, это быстро пройдет. Но не делать это, потому что это последствия из этого. А второе еще от носоглотки есть второй момент, когда по цепочке горло, почки, суставы. И проблемы у ребенка могут начаться с суставов. Болеть коленки начинают, ручки болеть и так далее. То есть носоглотка, это может оказаться ворота, в самом деле, ворота в кучу болезней, если там не обращать на это внимания и правильно не лечить. Угу. Вот здесь я хотел бы сказать, что пройти обследование вот, детей на носоглотку и не только носоглотку, а вообще комплексное обследование, это можно пройти в нашей клинике SmartMed, телефон 044-585-3117, адрес... Город Киев, Лютеранская, 16. Все, кто завтра позвонит нам до 10.00, получат полное комплексное обследование за 50% цены.
Угу. Информация прозвучала на правах рекламы. В гостях у нас Анатолий Васильевич Доровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины SmartMed, и Татьяна Борисовна Ламаш. Педиатр, врач высшей категории. Звонить нам можно в студию по телефону 044-536-9600. Также нас можно не только слышать, но и видеть на сайте aeromedia.com.ua. Я вот все-таки хотел еще задать такой вопрос в дополнение, Татьяна Борисовна, вот про лимфоузлы. Они могут увеличиваться. Они, чтобы вот обратить внимание уже на связь носоглотки, поврежденные, скажем так, ураженные, да, носоглотки, mm-hmm. они могут быть в каких-то определенных местах или по всему телу. То есть можно на это уже обращать внимание и считать как некий такой симптом?
Ну, давайте вернемся, да, немножко, потому что лимфоузлы, которые мы пальпируем на шее, допустим, под мышкой, в паху, это тоже все лимфосистема, просто она вышла ближе к коже, и мы ее можем пропальпировать. А так это единая лимфоидная система. И узлы созданы организмом, чтобы это были определенные барьеры, чтобы не разносилось по всему организму. И вначале действительно идет реакция именно шейной группы. Это подчелюстные, шейные, заднешейные. Но именно вот эта связь, когда замечается во время атаки какого-то дополнительного вирусного, на фоне фона нашего присоединяется обычный вирус, грипп, парагрипп, там, аденовирусная, бац, у ребенка выросли лимфоузлы. Потом они, когда острота процесса ушла, они уменьшились. Вот такие играющие лимфоузлы – это реактивный процесс. Но, естественно, если лимфоузлы очень большие, долго сохраняются, тут должна быть квалифицированная консультация педиатра и, может быть, даже гематолога. Потому что иногда начинаются серьезные процессы гематологические с увеличения лимфоузлов. Ну, сегодня у нас немножко другая тема, но обращать на это внимание необходимо. Но опять же говорю, те же вот эти вирусы нехорошие, особенно Эпштейн-Барре, герп и цитомегаловирус, они очень снижают иммунитет и могут быть различные перерождения. Поэтому лимфоузлы – это серьезно. И если барьер не останавливается на шейной группе, увеличиваются подмышечные, паховые лимфоузлы, то есть называется генерализованная лимфоаденопатия, это говорит уже о системном процессе, и процесс пошел по всему организму. То есть просто усугубляется состояние.
Еще больше запустили.
Запускается еще дальше. Чаще подмышечные лимфоузлы, это уже ребенка, если у него частые простудные уже бронхи задействованные, легкие, да. Если паховая группа, это то, что говорил Анатолий Васильевич, это почки. И в кишечнике тоже есть лимфоузлы мезентериальные. То есть вся лимфоидная система, наши выводящие токсины, она вступает в процесс борьбы с хронической инфекцией и с острым процессом. Поэтому с лимфоузлами тут можно долго рассказывать. Ну, вообще-то, спасибо. Надо быть внимательным в этом вопросе.
Относиться к этому надо,
да,
очень
относиться
серьезно.
Тоже серьезно. И можно просто сразу хочу сказать, у нас очень многие занимаются самолечением, ни в коем случае этого нельзя. Это большая беда, и у нас приходишь в аптеку, тебе посоветуют самый лучший антибиотик, самые лучшие препараты, еще будут рекомендовать пробиотик рядом. Я буквально недавно ходила, себе там хотела купить небольшой препарат, но мне целую кучу еще параллельно назначили. Я говорю, извините, я говорю, я доктор, я сама себе назначу.
Ой, они так любят предлагать.
Да, ой, это невозможно просто, невозможно.
В аптеку посмотрите, сколько у нас на каждом.
Я просто уже начинаю, знаете, путаться, это продавец или менеджер стоит.
Вообще-то, знаете, особенно касается лечения, особенно антибактериальной терапии, я считаю, что необходимо давно уже прекратить передавать, просто надо только по рецепту.
Ну, во всем это мире, уже давно, как правило, антибиотики...
Да. В цивилизованном мире давно уже все покупают по назначению, по рецепту. И дается выбрано. То есть вылечился там 5 дней, и ничего не должно остаться. Что у нас же тоже сплошь и рядом. Полечили один раз, осталось несколько таблеточек. В следующий раз ребенок заболел, опять дали этот же антибиотик.
Ну да, да, причем еще на срок годности даже могут не посмотреть.
Скажите, пожалуйста, какие осложнения, на какие органы возможны после перенесенных заболеваний и как постараться их избежать?
Ну, во-первых, вот когда идет острый процесс, если мы говорим, чтобы избежать. Вот мы уже говорили, что осложнения какие-то, повторится, что это, во-первых, и щитовидная железа, это сердце, это проблемы в почках, нефрит, пиелонефрит, это артриты, проблемы в суставах. И второе, самое страшное еще, когда начинает вот острый процесс, вот, допустим, ребенок, я говорю, температура 38-39, то есть, на самом деле, нормальный иммунный ответ идет у ребенка, когда такая температура, все. А процессы, но неправильное лечение, процессы могут переходить из горячего, так острого процесса, как мы говорим, в холодные процессы, хронические процессы. Uh-huh. А хронические процессы, уже когда хронический нефрит, хронический пиелонефрит, еще там куча осложнений на почках может быть, нарушение водно-солевого обмена идет, и уже много. Потом, опять же, организм взаимоувязанной системы, нарушение в щитовидности, нарушение в поджелудочной, в печени нарушения. То есть это процессы, весь организм, это сложная саморегулирующая система. И если вот такой разнобой входит, начинается разлаться постепенно, шаг за шагом во всех, как говорится, узлах. И это, конечно, приводит, может потом дорого стоить. Потом мы удивляемся, потому что дети вырастают, и фактически со школы у нас выходит хронически больной ребенок. Из-за того, что просто когда-то неправильно лечили насморк. И аденовирусную реакцию.
Потому что в первый день назначили, взяли и применили антибиотик.
А вот когда вирусы... говорить, что как избежать, если мы говорим про переходы, ведь вот типово, вот говорили уже это, Татьяна Борисовна, я полностью согласен, что в аптеку зашли, купить может что угодно. Ведь как у нас происходит? Ребенок заболел, ну тогда первый раз, когда особенно родители там, вот, один или первый, или двое детей дома уже, как говорят, опыт есть, родители опытные. Ну, типа, температура, понятно, ну, аденовирусная реакция. Ну, в прошлый раз был, врач прописывал там, условно, там, сумомет или тетрациклин или еще что-то такое. О, у нас в аптечке осталось. Давай сейчас дадим еще раз. А добавляю, там, голова болит, давай сейчас дадим что-то от головной боли обезболивающее. Ну, температура большая, жаропонижающая. Вот такой набор на острый процесс наложить антибиотики. А хотя этот острый процесс вызван, допустим, вирусами, и антибиотик здесь вообще не нужен, потому что антибиотик – это антибактерия, против бактерий в первую очередь, и вирусный процесс не лечит, то мы нарушаем уже процессы в кишечнике, это будут проблемы с кишечной флорой, это нарушаются обменные процессы, вообще процесс функционирования печени, и это, конечно, приводит к тому, что переходит в то, что мы называем холодным хроническим процессом. А хронические процессы после этого, это может быть и гастрит, и хронические заболевания почек, и хронические заболевания печени, вплоть до онкологии. И это, конечно, вот результат неправильного лечения, неправильного применения лекарств. А антибиотики, это вообще, вот, Татьяна Борисовна может сказать, потому что...
Ну, самое серьезное вот по антибиотикам хочу добавить, что если принимать, как называется, на всякий случай, из профилактической точки зрения, вот заболел... Значит, давайте,
такое бывает.
Да, такое, давайте с профилактикой, да чтобы не разболелся, а завтра надо срочно попасть в школу, потому что контрольная. И давайте задавим антибиотиком еще и четвертого поколения цефалоспорина, то значит, что происходит? Формируются так называемые штаммы микробов, которые становятся нечувствительны потом ни к чему. И если, не дай бог, случится, что необходим будет антибиотик, просто лечить нечем. И сейчас поколение, где новых антибиотиков нету, и направо-налево использовать нельзя. И вообще вирус априори вначале, это не надо назначать антибиотик. Антибиотик может назначаться только в целях, если идет тяжелейший гнойный процесс, воспаление легких тяжелое. То есть определенные показания. Это решает доктор, а не решают родители, которые не имеют опыта. То есть определенные показания. Ведь направо-налево никто не идет, не удаляет какой-то орган, да, вот у нас же получается, не отрезает пальчик. Обязательно есть специалисты. И машину, когда чинят, чинят специалисты. Почему же у нас антибиотики назначают родители направо-налево при любом просто чихе и кашле? На всякий случай, ни в коем случае. Еще есть такое преступление, которое я вижу, это уже наши коллеги, извините, скажу. При назначении даже удаления зуба или какие-то манипуляции в полости рта, на всякий случай тоже назначаются на 5 дней антибиотики. Угу. Есть пациенты, приходят и говорят, а что нам делать? Пить или не пить? Ну, это вообще нонсенс. То есть абсолютно потом все, флора будет нечувствительная. Микробы, они очень хитрые, они изменяют свою структуру, они приспосабливаются, и тогда мы не сможем вообще с ними бороться. Сейчас даже многие средства на них не действуют. То есть это будет бич, и скоро мы не будем ничем лечить тяжелые процессы. Поэтому, кроме того, что осложнение масса от антибиотиков, идет еще вот привыкание наших микробов. Осложнения идут со стороны крови. Почему у нас масса, сниженный гемоглобин, низкие лейкоциты. А низкие лейкоциты – это слабый иммунитет. Низкие тромбоциты – это неплохая сворачиваемость. Снижается гемоглобин, снижается иммунитет. И начинаются все проблемы. Поэтому все это задавливается. Также проблема идет со стороны печени. Масса осложнений. Со стороны костной системы сейчас есть очень серьезные антибиотики, которые давят костную систему. Есть показания, что деткам нельзя. И родители и это дают. Особенно, когда советуются с терапевтами. Иногда терапевт не подумает. И приходят такие ко мне детки. Пьют препараты, есть формула. Здесь строго запрещено в подростковом возрасте назначать. Потому что меняется структура кости. И ребенок не растет. То есть это серьезное очень лечение. Это я бы сравнила это даже с гормонами, и поэтому ни в коем случае направо-налево нельзя. То есть надо несколько раз подумать, прежде чем это назначить. И решить это должен прежде всего врач. Угу. Поэтому очень хорошо должно быть внимание к антибиотику.
Угу. Спасибо. Скажите, пожалуйста, мы вот говорили пока что про внутренние проблемы, про слизистую. А как, по вашему мнению, про окружение детей, да, про коллектив? Что наиболее может влиять негативно из внешней среды на здоровье детей? Что несет опасность и на что стоит обращать внимание в семье?
Ну, во-первых, нужно посмотреть, в каком помещении мы живем, какие у нас стены, чем мы пользуемся, бытовыми какими предметами. Сейчас мебель тоже нужно смотреть обязательно, когда вы покупаете, и смотреть сертификаты. И у меня в Горьком опыт был, в опыте купили диван, и отравились два мальчика буквально через полдня, как они поспали на диване. Один был в реанимации, еле спасли ребенка, второго прокапали дома. То есть тяжелейшее было отравление. То есть пары различных химических веществ могут раздражать слизистые, а слизистые настолько кровоснабжены, что это мгновенно всасывается в кровь. Идет токсическое отравление. Поэтому наша мебель, наши стены, аэрозоли, которые мы пользуемся, дезодоранты, все это уже запаха нету, а вместе с пылью, с бактериями, с теми же волосяными покровами, все это вот такая, если посмотреть под микроскопом, это такая пылевая взвесь, пыль бактериальная, все что угодно. Если у вас есть дома животные, кошечки, собачки, вот эти волосяной покров, кожа, все это в пыли находится. И все это опять сидит на носоглотке, и все это покрывается шаром такой называемой грязи, я бы сказала. Это все называется сенсибилизирует, то есть раздражает слизистые носоглотки, а носоглотка отекает. Это хорошая среда для любых инфекций. И если в доме много различных этих веществ, то, конечно, эти дети будут тоже болеть чаще. То есть мы там называем, как бы у нас называется, такая вот грязь еще вокруг нас. Поэтому ни в коем случае стараться не использовать аэрозоли. Ну, сейчас уже и против комаров никто не пользуется, комары закончились. Ну, понятно, да? Но мы очень любим дезодоранты, мы любим освежители воздуха, плохой запах и в том же туалете, везде используем. Поэтому постарайтесь минимизировать, потому что очень чувствительная слизистая.
Лучше проветривать.
Да, лучше проветривать. И слизистая носоглотки, и детей, и взрослых очень чувствительны к этому.
Ну, второе еще кондиционеры. Вот у нас в доме сейчас кондиционеры везде. А кондиционер надо чистить, потому что там...
Там тоже все скапливается.
Там скапливается, говорила, фильтр кондиционера скапливается, и кондиционер может стать источником очень серьезных, достаточно серьезных. Вот аспергиллоз фумигата, это, как правило, мы всегда находим на легких, вот когда при обследовании, это, как правило, последствия нечищенных кондиционеров. Во-первых, дома надо чистить раз в полгода кондиционеры, и желательно во всех общественных заведениях, потому что у нас в кафе, в ресторанах, везде, в супермаркетах, везде есть кондиционеры. Вопрос, чистят ли их там, это, как говорится, очень большой вопрос, и к этому надо очень серьезно отнестись. И последний вопрос, который я говорю про внешнюю среду, это курение. Вот те же дети, когда родители дома курят, кажется,
что... пассивное еще.
Пассивное, да? Пассивное курение. И просто надо забывать, к сожалению, у нас, если по статье говорю, 35% девочек и 35% мальчиков до 14 лет начинают уже курить, пробуют курить. То есть, на самом деле, это катастрофа, потому что курение снижает локальный иммунитет в носоглотке, обжигает там кучу, тут можно долго говорить, но это крайне-крайне негативно для здоровья ребенка. Поэтому, если даже кто-то курит, то курить надо не в доме, а за пределами квартиры. Сейчас уже курение вот везде там в общественных местах позапрещали, и там народ на улицу выходит курить. Но дома, тем не менее,
знаете,
к сожалению...
даже на улице на расстоянии 3 метра попадает никотин на слизистые. Поэтому вот
ну,
если вы стоите
это, да,
на остановке,
становится.
Да, отходите подальше, да, ну как-то уже другая. Но это тоже очень важно.
Да, дома курить, это, я считаю, еще преступление против собственных детей.
Скажите, пожалуйста, вопрос о здоровье подрастающего поколения один из важнейших, и задаваться им нужно прежде всего, ну, конечно, родителям. Считается, что именно осанка формирует работу организма ребенка самым прямым образом. Позвоночник является не только опорой тела, но и выполняет ряд важнейших функций, а спинной мозг – это главнейший элемент центральной нервной системы, следовательно, активность мыслительных процессов, общее эмоциональное состояние является следствием состояния здоровья позвоночника и осанки. Много всевозможных беспокойств касается детской осанки, и много поэтому есть различных вопросов. Как, по вашему мнению, правильно следить за детской спинкой с самого начала? Как избежать детского сколиоза? На что еще, ну, кроме внешне искривленного позвоночника, может повлиять заболевание спины у детей?
Ну, позвоночник, это, знаете, как говорит один, говорит, гриф гитары. Как вот если на гитаре гриф есть, так это в организме. То есть это на самом деле одна из центральных, потому что вся моторика внутренних органов завязана на позвоночник. И здесь искривление позвоночника, если, допустим, там вот ребенок мало, во-первых, почему сколиоз появляется? Ну, одна из проблем – это малая подвижность детей, отсутствие физических нагрузок, незакачанная спина, мышцы спины, неправильная посадка и так далее. То есть, и тогда в этом случае, если идти по этой линии, то неправильная осадка приходит, что у ребенка появляется искривление позвоночника, то, что называют сколиозом, и... Но при этом же и внутренние органы, у них Господь, как говорят, сделал наш организм так, что должно все стоять на месте в организме. Но когда позвоночник искривлен, то происходит перемещение и внутренних органов, смещение. Где-то внутренние мышцы натягиваются, напрягаются, где-то наоборот поджимаются. И это приводит, в итоге приводит к дисфункции внутренних органов. А это, в свою очередь, опять через позвоночник появляются какие-то непонятные элементы, и уже дальше организм, там дисфункция в печени появилась или в почках появилась, особенно почки, это вот характерно к перемещению, там, ГЭП, опущение почек. А с другой стороны, бывает обратная сторона, когда возникают, допустим, инфекционные нагрузки на какие-то токсические нагрузки на внутренние органы, на те же почки, на ту же поджелудочную, возникают какие-то болевые синдромы, и организм как компенсаторно, то есть занимает то положение, которое удобно ему. А в результате опять запоминается, происходит, запоминается в мышцах и возникает опять то же искривление позвоночника. Поэтому говорить, что влияет как сам позвоночник на внутренний орган, так и состояние внутренних органов влияет на позвоночник.
А как определиться, что первично? То есть вот это и сложный вопрос такой, давят органы или давят...
Несколько, первое, от чего ребенок может криво сидеть? Опять надо, когда такие вот есть, надо первое что сделать, комплексное обследование сделать ребенка, полностью посмотреть. И тогда врач-диагност у нас смотрит, и он тогда определяет, откуда, если есть. А дальше... привести в порядок функциональное состояние внутренних органов, а дальше надо с позвоночником. А вот позвоночник, это есть у нас уникальная методика, есть у нас работает профессор Ковалева, это имени ее, есть уникальный прибор ЛИИД, который позволяет, ведь стандартно как сколиоз, вот, полтора-два года надо в физдиспансере,
массаж, лечебная физкультура, лечебная напряжение. ФК,
лечебная физкультура, и... это делать. А можно сделать, у нас сейчас на сегодняшний день современная методика позволяет, не прикасаясь к самому позвоночнику ребенка, с помощью прибора или это небольшой прибор, за 2-3 сеанса 40-минутных сделать спинку как стрелка. Но никто потом физкультуру, конечно, не отменяет, но при этом делается. Это пройти и все это сделать можно у нас в клинике, адрес город Киев, Лютеранская, 16, телефон 044-585-3117. И кто завтра запишется у нас до 10:00, получит полное комплексное обследование, в том числе и обследование проблем позвоночника с 50% скидкой, за 50% цены.
И спасибо, информация прозвучала на правах рекламы. Еще буквально пару слов, если можно, вот по поводу качественного питания. Что может являться полноценным питанием в настоящее время, когда, в принципе, трудно найти качественные продукты, а затем еще суметь их приготовить из того, что успели купить здоровую пищу. Вот буквально полминутки.
Кто скажет? Ну, давайте я скажу немножко, потому что, в принципе, питание должно быть, во-первых, не переедать должны быть, обязательно должно быть сбалансированным, то есть должны быть в достаточном количестве белки у ребенка, побольше овощей, витамины, микроэлементы. Это, в принципе, самое главное условие. Не переедать, это должно поместиться в ребенка за один раз в двух ладошках, то есть такое количество объема, а не насыпать огромную тарелку, чтобы ребенок живот разъедался. Обязательно необходимо, чтобы были каши зерновые, обязательно необходимы овощи, фрукты, и чтобы получил ребенок витамины. И обязательно белок, мясо и рыба. А не
спасибо
жиром.
Большое. У нас в гостях были Анатолий Васильевич Здоровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины «Смартмед», и Татьяна Борисовна Ламаш, педиатр, врач высшей категории. А в эфире была программа «Эволюция сознания», и я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Всего доброго.
Эволюция сведом.